Привет, привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в русский подкаст, где мы изучаем русский язык только на русском языке. Меня зовут Таня Климова, и сегодня мы слушаем вторую часть интервью с Яной Бакуниной, автором книги «Хороший русский» The Good Russian. В прошлый раз мы говорили о том, почему Яна Бакунина решила написать эту книгу, о чем эта книга и о том, как живут люди, что думают люди в России о войне. Пожалуйста, слушайте этот бесплатный подкаст и читайте транскрипцию в клубе «Дача». А сегодня мы продолжаем говорить на эту тему. Поехали! А зависит ли реакция, отношение к войне от возраста человека, от возраста, от образования, как я поняла, нет, да? А нет, вот возраст.
Мне кажется, от образования, да.
Да,
тоже. Я думаю, что это вообще во всех странах. Вы знаете, даже сейчас я смотрю здесь на какие-то рейтинги правительства оппонентов в Великобритании, и образование вообще-то имеет огромную роль. Я думаю, в России точно так же, то есть те люди, которые, допустим, не получили высшего образования, которые работают, допустим, ну, условно, скажем, там, водителями или грузчиками, или там охранниками, в основном они в своем большинстве поддерживают Кремль. Как я говорила, есть люди, которые, да, с хорошим образованием, и тем не менее, то есть по разным причинам, которые я пыталась понять, все-таки относятся к Путину. Но что касается возраста, конечно, мы считаем, что вот пожилые люди, допустим, они скучают по коммунизму и прочее. Вот здесь я бы не согласилась, потому что, к сожалению, есть очень много молодых людей, которые, допустим, выросли, всю жизнь прожили в России при Путине, которые полностью его поддерживают. Есть люди, которым сейчас где-то по 70 лет с лишним. Они просто молчат, но они абсолютно это ничего не поддерживают. Не то, что они сами помнят, потому что они, скажем так, родились либо при Сталине, либо чуть после этого. Ну, то есть они как бы не застали вот этих всех ужасов, но они как бы все равно выросли, хотя бы даже, допустим, при Брежневе. То есть все равно у них есть еще какая-то вот такая вот память, как бы как мышечная, что ли. Прекрасно понимают, что сказать ничего нельзя, нужно просто как бы молчать. Но многие, конечно, как мы знаем, и не молчат, и выходят и даже участвуют в протестах, когда это было как-то возможно. И я бы не стала здесь делать какое-то обобщение. Хотя, конечно, основное население с более такими либеральными взглядами, это, конечно, тогда уже люди, допустим, там 20-30-40 лет.
А вообще, есть ли сегодня у людей в России возможность получать достоверную информацию? Вот я часто говорю, что да, но хочет человек это делать, это другой вопрос.
Практически каждый человек может найти все, что угодно. Сейчас, чтобы, допустим, открыть сайт, скажем, BBC на русском языке, нужен, конечно, VPN. То есть без этого никак. Понятно, что, допустим, там пожилые люди, допустим, они не знают, как это, так сказать, подключить и прочее. Но это, скажем так, единицы. Если кто-то хочет получать достоверную информацию, они могут включить VPN либо на компьютере, либо на своем телефоне, открыть сайты, открыть какие-то телеграм-каналы, подписаться, например, на какого-то журналиста, который пишет на русском языке и живет в Европе, и прекрасно все это читать и получать. С другой стороны, хотят ли они? То есть, опять же, тут я бы сделала абсолютно точно параллель с Европой или, допустим, Соединенными Штатами Америки. Здесь, в Европе, люди читают как бы определенную информацию, которую они хотят читать, и они не будут, допустим, читать какие-то источники, с которыми они как бы не согласны. Точно так же и в России. На Западе это немного проще. Ты просто, так сказать, переключил канал, открыл сайт, например, The Guardian в Великобритании, с стоит только захотеть. И я тоже, скорее всего, не читаю какие-то там ультраправые газеты в Великобритании. Это тоже можно понять. Другое дело, что люди, например, некоторые, скажем, открыли какой-нибудь там портал Яндекс, чтобы посмотреть, когда им высаживать тюльпаны или чеснок. После этого будет писаться какая-нибудь там политическая информация о том, как в Украине все люди фашисты и прочее, прочее. Вот тут, конечно, ну, очень трудно поставить такой фильтр и вот на это не подаваться.
С начала войны в России власти очень ставили большой акцент на то, что по всему миру вот теперь притесняют русскую культуру, русский язык. Хотя, да, конечно, был сначала шок, и всех россиян русских обобщали, да. Но сейчас, например, в Париже в опере идет, да, Евгений Онегин, здесь фестивали русских мультфильмов. Вот. И я, например, своей семье все время каждый раз отправляю фотографии, чтобы им показать, что это не так.
Я тоже точно так же делаю, и мне, наверное, нужно даже чаще делать. Вы знаете, вот буквально до разговора с вами, я очень много хожу в театр в Лондоне, и я только что купила билет, на пьесу «Месяц в деревне» по Тургеневу. Я никогда в жизни не только не ходила на такую пьесу в Лондоне, я никогда в жизни в России не ходила на эту пьесу. Я даже вообще не слышала, если честно, что Тургенев, еще и драматургом был. У нас здесь в Лондоне ставят Горького и Тургенева. Что еще можно сказать по этому поводу? Нет, вообще русофобия это тоже это такое как бы концепция, которая опять же разработана российским правительством.
А как отреагировали ваши родственники, друзья на публикацию вашей книги? А есть ли у них возможность ее прочитать?
Я очень много, конечно, тоже пишу о своей семье в этой книге. Вот, не буду, так сказать, об этом сейчас говорить, пусть люди читают, но, к сожалению, ну, не все вообще отреагировали. Вот. А те, которые отреагировали, то есть они, конечно, за меня очень рады. Ну, естественно, все, как бы, кто участвовал в этой книге, опять же, неважно, какие у них взгляды. То есть я им всем заранее давала прочитать главы, в которых они упоминаются. Ну, то есть, во-первых, для безопасности людей, потому что все имена, так сказать, и прочее я поменяла. Ну, а также, чтобы они действительно почувствовали, что я правильно отразила их взгляды. Все-таки эта книга в первую очередь не обо мне. То есть я пыталась передать именно то, как сейчас ощущают себя, о чем думают, о чем переживают люди, которые живут в России сейчас.
Большое спасибо, Яна, за это интервью. Всем рекомендую еще раз прочитать эту книгу, да, на
Спасибо
английском, на английском. А где же ее можно купить?
большое. Если вы живете в Великобритании, то, конечно, эта книга, она, в принципе, в любом книжном магазине. Если нет, то тогда, ну, ее можно заказать по Амазону, и, насколько я знаю, она приходит достаточно быстро.
А я вам желаю дальнейших успехов творческих и надеемся увидеть скоро следующую книгу.
Спасибо.
Я спрашиваю у Яны, зависит ли отношение к войне от возраста человека и от образования. Отношение – это то, что мы думаем о чем-то. Мое отношение к войне, ваше отношение к экологии и так далее. Возраст – это сколько нам лет, и образование – это наши дипломы, наша школа или университет или магистратура – это образование. Зависит ли отношение к войне от образования? Здесь мы говорим о статистике. Люди, которые учились в университете, в институте, больше поддерживают войну или меньше? И также возраст. Люди старше больше поддерживают войну, то есть за войну, или меньше. Яна говорит, что это зависит от образования. Да, она говорит, мне кажется, это ее позиция. И из ее опыта она видит, что люди, которые не получили хорошее образование, не получили образование, они больше поддерживают Кремль. Кремль значит правительство России, лидеров России. Да, извините, люди, которые не получили высшего образования, это, конечно, не значит, что автоматически у них нет критического мышления или что они больше патриоты. Но когда мы учимся в университете или в школе, мы учимся быть более критичными и не верить всему тому, что нам говорит телевизор. Но, конечно, это не значит, что люди без высшего образования не могут думать критически. Конечно, нет. Яна приводит примеры профессий, на которых работают люди, которые не получили высшего образования, то есть университет. Это, например, водители, например, такси, грузчики и охранники. Грузчик – это человек, который поднимает очень тяжелые вещи. Если вы переезжаете в другую квартиру, в другой дом, у вас есть мебель, и эту мебель нужно транспортировать. И люди, которые руками несут эту мебель, тяжелую мебель, это грузчики. Охранник – это человек, который работает в каком-то месте. Это может быть школа, или магазин, или завод. И этот человек смотрит, чтобы все было хорошо. Это человек, который контролирует ситуацию. Это может быть днем, например, в школе, или ночью на заводе. Охранник, он смотрит, чтобы все было хорошо. И Яна Бакунина говорит, что обычно люди без высшего образования поддерживают Кремль, за Кремль. Но она также говорила, что есть люди с хорошим образованием, которые хорошо относятся к Путину. С хорошим образованием, значит, у них есть дипломы. Хорошо относятся к Путину, значит, они думают, что он делает все правильно. Относиться к, значит, иметь позицию, думать что-то. Как вы относитесь к этому политику? Как вы относитесь к политике Кремля? Относиться. В общем, Яна хочет сказать, что да, есть связь, логика между образованием и поддержкой Кремля, правительства, войны, но не всегда, не обязательно. И да, я тоже вижу много людей с хорошим образованием, которые поддерживают войну. Потом Яна говорит про возраст, сколько лет людям. С одной стороны, она говорит, что да, пожилым людям, не молодым людям, труднее получить информацию, они больше смотрят телевизор. И да, например, мои бабушки обе получали информацию только из телевизора. У них не было других источников. Источник — это откуда, откуда идет информация. Но Яна говорит, что есть много молодых людей в России, которые уже родились при Путине и поддерживают его. Но есть и немолодые люди, которым уже 70 лет и плюс, и они не поддерживают войну. Яна говорит, им сейчас 70 лет с лишним. С лишним значит плюс год, плюс 2 года, плюс 3 года. С лишним, 70 лет с лишним. Они молчат, то есть они ничего не говорят, но они абсолютно не поддерживают войну. Это интересный феномен, интересное явление. Яна говорит, что они родились либо при Сталине, либо позже, и что сами эти люди не помнят всех ужасов. Ужасы — это репрессии, террор, сталинский террор. Но у них есть такая историческая память. Она говорит, как бы мышечная память. Очень интересное выражение. Мышцы. Мышцы — это наши мускулы. Это наше тело. Она говорит, что они не помнят сами о терроре, об ужасах. Они сами не видели. Но, может быть, их родители говорили об этом. Или бабушки с дедушками. И у них, может быть, голова не помнит, что это плохо, но тело их помнит, мышечная память. Например, когда мы давно не катались на велосипеде, наш мозг, может быть, уже не помнит, но тело, мышцы помнят. Это мышечная память. И это все не молодые люди, 70 с лишним, и они против войны, потому что у них есть вот эта память, что это плохо. Поэтому, говорит Яна, не нужно делать обобщение. Тоже хорошее слово. Обобщение. Это от слова «общий». «Общий» значит «для всех». Например, гостиница с общим туалетом. Значит, один туалет для всех клиентов. Общий. Обобщение – это когда мы говорим, что все такие, все только такие, все идентичные. Например, мы говорим, в России все пожилые люди поддерживают войну, поддерживают правительство. Это неправда, это обобщение. Или мы говорим, люди с высшим образованием всегда имеют либеральные взгляды. То есть люди, которые получили дипломы, всегда либеральные за толерантность и так далее. Это тоже обобщение. Есть люди с высшим образованием, очень консервативные. Это обобщение. Другой глагол – это обобщать. Не надо обобщать. Значит, не надо говорить, что все такие. Например, все русские любят водку. Не надо обобщать. Я не люблю водку. Потом я спрашиваю у Яны, есть ли у людей в России возможность получать достоверную информацию. Достоверная информация значит хорошая информация, правильная информация, достоверная информация. Верный значит правильный. И да, говорит Яна, да, если у вас есть VPN, то можно найти все, что угодно. VPN, мы уже говорили об этой программе, это программа на телефоне или на компьютере, которая говорит сайтам, что мы живем в другом месте. Например, в России есть сайты, которые заблокированы. Я читаю сайт Медузы. Медуза в России заблокирована. Facebook заблокирован, Instagram сейчас заблокирован. И когда у нас есть VPN, он говорит этому сайту, я не в России, я, например, в Японии или я в Бразилии. И тогда мы можем посмотреть этот сайт. И вот, если у вас есть VPN, можно найти все, что угодно. Все, что угодно, значит, все, что вы хотите. Все. все, что угодно. Да, говорит Яна, есть, например, пожилые люди, немолодые люди, которые не знают, как это подключить, то есть как инсталлировать VPN на компьютере, на телефоне. Но это единицы. Это единицы, значит, это один человек, два человека, это мало людей. Единицы. Например, в моем городе люди, которые говорят по-русски, это единицы, то есть очень мало. И если у вас есть VPN, вы можете открыть сайты, открыть телеграм-каналы, подписаться на какого-то журналиста. Подписаться на журналиста, на блогера. Это значит получать информацию от них. Это интернет-термин. Раньше мы говорили это о газетах. Она подписана на газету. Значит, она каждый день или каждый месяц получает эту газету или журнал. В интернете мы говорим «я подписан», «я подписана на блогера», «на подкастера», «на журналиста». Значит, я получаю информацию, которую они публикуют. Потом мы говорим про интересный феномен, который существует, есть везде в мире, не только в России. Я бы сказала, что это информационный туннель. Туннель, вы знаете, дорогие друзья, это когда мы можем идти только в одно место, и мы не видим ничего, ни справа, ни слева. Мы видим только очень маленькую зону. Информационный туннель – это когда мы читаем только ту информацию, с которой мы согласны. Мне кажется, мы все так делаем. И в Европе, и в России, и в Америке, и в Азии тоже, конечно. Мы все делаем так. Яна говорит, что здесь, в Европе, люди тоже читают определенную информацию. Определенная информация значит специфическая информация. Не вся, только конкретная. И люди не будут читать источники, с которыми они не согласны. Источники, еще раз, это откуда наша информация. Сайты, газеты и также каналы телевидения. Источники. И да, это правда. Иногда я, например, смотрю Fox News чуть-чуть или российские пропагандистские каналы, но я не могу смотреть это долго, потому что для меня это нонсенс. И потом я спокойно опять читаю свои источники. Мы все так делаем, не только в России. И потом Яна говорит, что пропаганда работает очень сильно, интенсивно в России. Например, если человек открывает сайт, чтобы прочитать, как, например, высаживать тюльпаны или чеснок. Чеснок – это овощ, тюльпаны – это цветы. Высаживать – это когда весной мы кладем в землю маленькие тюльпаны, и потом они будут настоящие цветы, настоящими цветами. Это высаживать, высадить. И потом на этом сайте, например, на Яндексе, человек видит политическую информацию, что в Украине все фашисты и так далее. Когда ты видишь эту информацию каждый день, Яна говорит, трудно поставить себе фильтр и не поддаваться. Не поддаваться на манипуляцию. Поддаться – это когда мы против чего-то. Сначала мы против, но потом у нас больше нет энергии, чтобы быть против. Мы поддаемся. Не поддавайся меланхолии. Значит, ты должна быть сильнее, чем меланхолия, чем грусть. Поддаться пропаганде значит начать верить. пропаганде. Потом мы говорим о таком стереотипе и тоже аргументе пропаганды в России, что по всему миру русскую культуру притесняют. Притеснять, притеснить. Это от слова «тесно», значит «мало места». Притеснять кого-то или что-то значит не давать места. Говорить «здесь не ваше место». Мы не хотим вас здесь видеть, притеснять. Это может быть этническая группа. В этой стране притесняют индейцев. Или это может быть язык. Русский язык здесь притесняют. Значит, ему не дают места. Притеснять культуру значит говорить, мы не хотим здесь видеть этот спектакль. Или слышать этот язык. Или читать книги на этом языке. Яна говорит, что в начале, может быть, что-то было. Конечно, когда начинается война, то всех обобщают. То есть мы говорим, что все русские плохие, или все евреи плохие, или все арабы плохие. Это обобщать. Но она говорит, что в Лондоне много спектаклей русских драматургов, Тургенева, Чехова. И я тоже говорю, что в опере в Париже сейчас идет Евгений Онегин. То есть нет, Яна говорит, что русофобии она не видит. И, наконец, я спрашиваю, как отреагировали ее друзья, ее семья на публикацию книги. Она говорит, что, конечно, не все отреагировали. Она много говорит, например, о своем папе в книге. Он, например, ничего не сказал. Хотя я думаю, что если ваша дочка опубликовала книгу, которую можно найти во всех магазинах книжных страны, это очень здорово, но он не отреагировал. Но другие друзья были рады, и также, говорит Яна, они прочитали главы, в которых они упоминаются. Упоминать, упомянуть, значит назвать человека, рассказать о человеке или о факте в книге. То есть Яна не просто написала, что она хочет, она хотела отразить взгляды людей. Отражать, отразить, значит показать, хорошо показать, что они думают. Взгляды — это то, как мы видим мир, что мы думаем. Для Яны Бакуниной было очень важно показать, что думают сейчас люди в России, что ощущают, что чувствуют, что переживают. Переживают и ощущают — это синонимы чувствовать. А теперь давайте послушаем эту часть интервью еще раз. А зависит ли реакция, отношение к войне от возраста человека? От возраста, от образования, как я поняла, нет, да? А нет, вот возраст...
Мне кажется, от образования, да.
Да?
Тоже? Я думаю, что это вообще во всех странах. Вы знаете, даже сейчас я смотрю здесь на какие-то рейтинги правительства оппонентов в Великобритании, и образование, вообще-то, имеет огромную роль. Я думаю, в России точно так же, то есть те люди, которые, допустим, не получили высшего образования, которые работают, допустим, ну, условно, скажем, там, водителями или грузчиками, или там охранниками, в основном они в своем большинстве поддерживают Кремль. Как я говорила, есть люди, которые, да, с хорошим образованием, и тем не менее, то есть по разным причинам, которые я пыталась понять, все-таки относятся к Путину. Но что касается возраста, конечно, мы считаем, что вот пожилые люди, допустим, они скучают по коммунизму и прочее. Вот здесь я бы не согласилась, потому что, к сожалению, есть очень много молодых людей, которые, допустим, выросли, всю жизнь прожили в России при Путине, которые полностью его поддерживают. Есть люди, которым сейчас где-то по 70 лет с лишним, они просто молчат, но они абсолютно это ничего не поддерживают. не то, что они сами помнят, потому что они, скажем так, родились либо при Сталине, либо чуть после этого. Ну, то есть они как бы не застали вот этих всех ужасов, но они как бы все равно выросли, хотя бы даже, допустим, при Брежневе. То есть все равно у них есть еще какая-то вот такая вот память, как бы как мышечная, что ли. Прекрасно понимают, что сказать ничего нельзя, нужно просто как бы молчать. Но многие, конечно, как мы знаем, и не молчат, и выходят, и даже участвуют в протестах, когда это было как-то возможно. И я бы не стала здесь делать какое-то обобщение. Хотя, конечно, основное население с более такими либеральными взглядами, это, конечно, тогда уже люди, допустим, там 20, 30, 40 лет.
А вообще, есть ли сегодня у людей в России возможность получать достоверную информацию? Вот я часто говорю, что да, но хочет человек это делать, это другой вопрос.
Практически каждый человек может найти все, что угодно. Сейчас, чтобы, допустим, открыть сайт, скажем, BBC на русском языке, нужен, конечно, VPN. То есть без этого никак. Понятно, что, допустим, там пожилые люди, допустим, они не знают, как это, так сказать, подключить и прочее. Но это, скажем так, единицы. Если кто-то хочет получать достоверную информацию, они могут включить VPN либо на компьютере, либо на своем телефоне, открыть сайты, открыть какие-то телеграм-каналы, подписаться, например, на какого-то журналиста, который пишет на русском языке и живет в Европе, и прекрасно все это читать и получать. С другой стороны, хотят ли они? То есть, опять же, тут я бы сделала абсолютно точно параллель с Европой или, допустим, Соединенными Штатами Америки. Здесь, в Европе, люди читают как бы определенную информацию, которую они хотят читать, и они не будут, допустим, читать какие-то источники, с которыми они как бы не согласны. Точно так же и в России. На Западе это немного проще. Ты просто, так сказать, переключил канал, открыл сайт, например, The Guardian, в Великобритании. Стоит только захотеть. И я тоже, скорее всего, не читаю какие-то там ультраправые газеты в Великобритании. Это тоже можно понять. Другое дело, что люди, например, некоторые, скажем, открыли какой-нибудь там портал Яндекс, чтобы посмотреть, когда им высаживать тюльпаны или чеснок. После этого будет писаться какая-нибудь там политическая информация о том, как в Украине все люди фашисты и прочее, прочее. Вот тут, конечно, ну, очень трудно поставить такой фильтр и вот на это не поддаваться.
С начала войны в России власти очень ставили большой акцент на то, что по всему миру вот теперь притесняют русскую культуру, русский язык.
Да.
Хотя, да, конечно, был сначала шок, и всех россиян русских обобщали, да? Но сейчас, например, в Париже в опере идет, да, Евгений Онегин, здесь фестивали русских мультфильмов. Вот. И я, например, своей семье все время каждый раз отправляю фотографии, чтобы им показать, что это не так.
Я тоже точно так же делаю, и мне, наверное, нужно даже чаще делать. Вы знаете, вот буквально до разговора с вами я очень много хожу в театр в Лондоне, и я только что купила билет на пьесу «Месяц в деревне» по Тургеневу. Я никогда в жизни не только не ходила на такую пьесу в Лондоне, я никогда в жизни в России не ходила на эту пьесу. Я даже вообще не слышала, если честно, что Тургенев еще и драматургом был. У нас здесь в Лондоне ставят Горького и Тургенева. Что еще можно сказать по этому поводу? Нет, вообще русофобия это тоже это такое как бы концепция, которая опять же разработана российским правительством.
А как отреагировали ваши родственники, друзья на публикацию вашей книги? Есть ли у них возможность ее прочитать?
Я очень много, конечно, тоже пишу о своей семье в этой книге. Вот, не буду, так сказать, об этом сейчас говорить, пусть люди читают, но к сожалению, ну, не все вообще отреагировали. Вот. А те, которые отреагировали, то есть они, конечно, за меня очень рады. Ну, естественно, все, как бы, кто участвовал в этой книге, опять же, неважно, какие у них взгляды, то есть я им всем заранее давала прочитать главы, в которых они упоминаются. Ну, то есть, во-первых, для безопасности людей, потому что все имена, так сказать, и прочее я поменяла. Ну, а также, чтобы они действительно почувствовали, что я правильно отразила их взгляды. Все-таки эта книга в первую очередь не обо мне. То есть я пыталась передать именно то, как сейчас ощущают себя, о чем думают, о чем переживают люди, которые живут в России сейчас.
Большое спасибо, Яна, за это интервью. Всем рекомендую еще раз прочитать эту книгу, да, на
Спасибо
английском, на английском. А где же ее можно купить?
большое. Если вы живете в Великобритании, то, конечно, эта книга, она, в принципе, в любом книжном магазине. Если нет, то тогда, ну, ее можно заказать по Амазону, и, насколько я знаю, она приходит достаточно быстро.
А я вам желаю дальнейших успехов творческих и надеемся увидеть скоро следующую книгу.
Спасибо.
Дорогие друзья, это был очень длинный подкаст, длинное интервью, поэтому, пожалуйста, слушайте его еще раз. В Ютубе есть полное интервью с Яной с субтитрами на моем канале. И если вы хотите понять все слова в подкасте, в интервью, приходите в клуб «Дача», читайте транскрипцию, а также получайте подкасты и видео каждые 5 дней. А я говорю вам до скорого в следующих подкастах. Пока-пока!